В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 30 января, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Тбилиси 22 часа, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И сегодня в нашем выпуске. В Египте продолжаются массовые акции протеста граждан страны, требующих отставки президента Мубарака.
Это гигантское событие. Оно так значительно для арабского мира, что повлияет на все арабские страны, несомненно.
Трагедия в Домодедово. Что думают эксперты о проблемах северокавказского терроризма?
Как он будет привлекать инвестиции в страну, в столице которой через каждые два месяца подрываются стратегические объекты и фактически происходят неонацистские восстания?
Грозит ли распад?
Те события, свидетелями которых мы являемся, они показывают, что основной темой революции или демонтажа может и, скорее всего, станет национальный вопрос.
Об этом и о многом другом в нашей информационно-аналитической программе и в выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на улицах Каира и других городов Египта десятки тысяч людей продолжают требовать отставки Хосни Мубарака. В связи со сложной ситуацией в Египте в МИД Грузии заработала горячая линия. В Германии столкнулись товарный и пассажирский поезд. Есть жертвы. Один из лидеров египетской оппозиции Мохаммед Эль-Барадей вечером воскресенья прибыл на площадь в центре Каира, на которой собрались десятки тысяч людей, требующих отставки президента страны Хосни Мубарака. Он призвал президента покинуть страну, чтобы дать возможность сформировать переходное правительство. Ранее одна из ведущих оппозиционных сил, исламистское движение «Братья-мусульмане», заявила, что Эль-Барадей может стать представителем оппозиции на возможных переговорах с властями. Волнения в Каире и других городах Египта продолжаются шестой день. Люди, требующие отставки Мубарака, остаются на улицах, несмотря на комендантский час. Сообщается о новых столкновениях с силами правопорядка, случаях мародерства и стрельбе на улицах. Число погибших с начала волнения, по данным СМИ, достигло 150. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня призвала к свободным выборам в Египте, отметив, что необходимо не допустить вакуума власти. Посольство США начало эвакуацию американских граждан из Египта, заявляя, что все они как можно скорее должны покинуть страну, где шестой день продолжаются массовые волнения. Турция также направила в Египет два пассажирских самолета, чтобы вывести своих граждан. Ситуация на египетских курортах, где находится большинство российских граждан, остается пока спокойной. В связи со сложной ситуацией в Египте с целью оказания помощи нуждающимся в этом гражданам Грузии в МИД Грузии заработала горячая линия. Вместе с тем МИД Грузии вновь призвал граждан Грузии воздержаться от поездок в Египет, исходя из интересов их безопасности. А тем лицам, которые уже находятся на территории Египта, настоятельно советуют воздержаться от появления в местах массового скопления людей фото- и видеосъемок выступлений и иметь постоянную связь с посольством Грузии в Каире. По данным МИД Грузии, после восстановления телефонной связи горячая линия заработает и в Каире.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер исламистского движения «Возрождение» Рашид Гануши вернулся в Тунис после 22 лет, проведенных в эмиграции. В аэропорту его встречали тысячи сторонников. Гануши покинул Тунис после прихода к власти президента Бен Али. Деятельность возглавляемого им движения была запрещена. Его возвращение в страну спустя две недели после свержения Бен Али в результате народных волнений стало одним из символов произошедших в Тунисе кардинальных перемен. Новое правительство страны пообещало разрешить деятельность ранее запрещенных партий, отменить цензуру и провести свободные выборы. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены, некоторые из которых получили серьезные телесные повреждения. Сообщается, что в субботу вечером в восточной земле Саксония-Анхальт товарный поезд столкнулся с пассажирским. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского состава, ведутся спасательные работы. Пассажирский поезд следовал из Магдебурга в Хальберштадт. Причина столкновения выясняется. Грузию прибыл очередной поток иностранных педагогов. В рамках программы «Обучай и учись вместе с Грузией» страну на сей раз посетили педагоги итальянского языка. Новоприбывшие педагоги сначала пройдут тренинг, после чего будут распределены по школам Тбилиси и Кахетинского региона, где примут участие в учебном процессе. По словам первого заместителя министра образования и науки Грузии Коки Сапертеладзе, в рамках проекта «Обучай и учись вместе с Грузией» педагоги, обучающие грузинских школьников разным языкам, будут пребывать на протяжении всего текущего года, в конце которого процесс комплектации публичных школ Восточного региона педагогами-добровольцами будет завершен. В настоящий момент в Грузии находится 1000 педагогов иностранных языков. В 2011 году их число увеличится еще на 500. В понедельник более полумиллиона московских школьников останутся дома из-за объявленного в связи с эпидемией гриппа карантина. Отменяются также занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах. Однако, как пояснили в Департаменте образования Москвы, в каждой школе будет работать группа продленного дня для детей, которые не могут оставаться дома по семейным обстоятельствам. Кроме того, руководству школ рекомендовано организовать рассылку домашних заданий по электронной почте. Занятия приостанавливаются на неделю для учеников первых-восьмых классов. Профсоюзная организация шахтеров Ткибули в Грузии и профессиональный союз работников металлургической, горной и химической промышленности готовятся к забастовке. Профсоюзная организация ткибульских работников сформулировала требования, состоящие из 10 пунктов. Требования, в основном касающиеся усовершенствования трудовых договоров шахтеров, улучшения условий труда работников ООО «Грузуголь», введения пенсионной и компенсационной системы для семей, пострадавших в авариях на шахте. Двухчасовая забастовка, на которой будут выдвинуты эти и другие требования, назначена на 31 января 2011 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Бочуришвили. Переходим к главным темам. В Египте продолжаются массовые выступления против авторитарного правления 82-летнего президента Хосни Мубарака, который находится у власти с 1981 года. По официальным данным, число жертв превысило 100 человек. Как минимум 2000 человек ранены. Катарский спутник телеканал «Аль-Джазира» сообщает иные цифры. 150 убитых и около 4000 раненых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Тысячи манифестантов вновь собираются на улицах египетских городов, готовясь к новым акциям протеста этим вечером и ночью. Полиция, которую все считают одной из главных опор режима, и которая, судя по многочисленным заявлениям, всегда вызывала всеобщую ненависть населения из-за постоянных нарушений прав человека, пыток задержанных и тотальной коррумпированности, в стране фактически исчезла. Люди, вооружаясь подручными средствами, создают отряды самообороны для защиты своих домов и магазинов от банд мародеров, которые повсеместно начали грабежи и насилие. В Египте оказались на свободе тысячи уголовников. Например, более 5000 заключенных сбежали ночью из тюрьмы в городе Эль-Файюм к югу от Каира, убив многих охранников. В мусульманском Египте воскресенье – рабочий день. Однако сегодня закрыты все государственные учреждения – банки, биржи, университеты и школы. Функции обеспечения правопорядка взяла на себя армия. Сегодня в Каир, Александрию и в другие города, включая курортные зоны на Красном море, введены дополнительные воинские части. Танки стоят у министерств, банков, иностранных посольств, на мостах и магистралях. Вчера солдаты задержали группу вандалов, которые ворвались в Каирский египетский музей и успели повредить ряд экспонатов. Сейчас армия прочесывает кварталы Каира в поисках преступников. Напомню, что манифестанты, многие из которых оставались на улицах ночью, несмотря на введенный комендантский час, требуют окончательного отстранения от власти Хосни Мубарака, который вчера назначил нового премьер-министра страны и нового вице-президента, пост которого оставался вакантным в Египте с момента прихода Мубарака к власти. Оба, что примечательно, военные. Первый Ахмед Шафик был главой ВВС, а новый вице-президент Омар Сулейман, бывший глава политической разведки. Народ и оппозицию эти изменения не устраивают, они называют их косметическими. Вот одно из таких мнений говорит житель Каира по имени Имад.
Перемены в правительстве за счет отставки бывшего премьера Ахмеда Назифа и назначения на его должность кого-то другого – это ничего не меняет. Нам нужны политические изменения. Бедность в стране только растет, 43% населения живет за чертой бедности, и вся вина за это лежит на Мубараке.
Главный лозунг манифестантов, а это практически все население Египта, один. Люди скандируют: президент должен уйти. Волнения в Египте, без сомнения, окажут воздействие на весь арабский мир. Об этом говорят все, без исключения, эксперты. Вот мнение Джамаля Кашоги, генерального директора одного из телеканалов Саудовской Аравии.
Это гигантское событие. Оно так значительно для арабского мира, что повлияет на все арабские страны, несомненно. Это все столь же фундаментально, как антимонархическая революция 1952 года в том же Египте, со всеми ее глобальными последствиями.
Многие эксперты считают, что сегодняшний вечер и ночь могут стать ключевыми в развитии событий. Другие заявляют, что пока страна оказалась в тупиковой ситуации, до той поры, пока Хосни Мубарака поддерживают высокопоставленные военные. Однако большинство рядовых солдат на улицах открыто заявляют, что не пойдут против народа и поддерживают требования об отставке президента Мубарака. Есть видеозаписи, например, катарского телеканала «Аль-Джазира», на которых египетские офицеры обнимаются с лидерами манифестантов на улицах и говорят, что сейчас главное – остановить бандитизм и мародерство, показать, что народ – организованная справедливая сила, а не безумное стадо, и не дать стране провалиться в хаос, на что, возможно, рассчитывает Хосни Мубарак. Об этом, в частности, в интервью «Радио Свобода» говорит и профессор-арабист, эксперт школы международных отношений Американского университета в Джорджтауне Самер Шихата.
Именно такова сейчас стратегия правящего режима. Власть хочет нарисовать определенную картинку для египетского народа и для международного сообщества. Что якобы? Если режим падет, вы получите анархию, массовые беспорядки, бескрайнее насилие и так далее. И Мубарак как бы предлагает египтянам и всему миру выбор. Или хаос, или я. Разумеется, это неправда. Именно он и его приспешники виновны во всем, что происходит, прямо или косвенно. Если отдадут приказ, и это самое-самое страшное, если Мубарак или кто-то из близких ему генералов отдадут приказ открыть огонь по демонстрантам, тогда, конечно, будет очень много смертей, что невероятно обострит ситуацию.
В аэропорту Каира скопились многие тысячи людей, в основном иностранцев, пытающихся срочно покинуть страну, однако все западные авиакомпании приостановили полеты в Египет. На побережье Красного моря, где находятся тысячи российских граждан, в первую очередь туристов, хотя только в Хургаде постоянно живут около 15 тысяч россиян, пока все спокойно, однако людям настоятельно рекомендуется не выходить из отелей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Трагедия в Домодедово, которая унесла жизни 36 человек, а более сотни все еще продолжают оставаться в больницах, и последние новости о том, что Следственному комитету России известна личность 20-летнего террориста с Северного Кавказа, вновь заставили заговорить экспертов о проблемах северокавказского терроризма. С аналитиками побеседовал наш корреспондент в Черкесске Мурат Гукимухов.
Эксперт из Дагестана Руслан Курбанов предполагает, что после теракта в Домодедово будут даны большие полномочия силовикам на Кавказе, потому что другой логики федеральная власть не знает. По мнению эксперта, если начатые федеральным центром робкие попытки диалога и вовлечения молодежи в социальные и экономические проекты будут пересмотрены в сторону ужесточения режима, Кавказ будет ввергнут в еще больший хаос.
Уже и так очевидно, что кровью Кавказ не затопить, что чем больше их ловят боевиков, тем больше их появляется. И причем боевики появляются вполне обеспеченными. Профессиональные футболисты, состоявшиеся вполне люди, чемпион мира по тайскому боксу трехкратный уходит в боевики. Сын федерального судьи Дагестана, сын полковника юстиции убивает своего отца за то, что он работает в системе правоохранительных органов. Это говорит, что сегодня в лес уходят не маргиналы. Сегодня происходит на Кавказе фактически восстание молодежи против сложившейся системы и даже против своих отцов. Задавить силой идейное восстание, подпитывающееся сильнейшей логично выстроенной идеологии, задавить силы это невозможно. Можно только канализировать эту растущую энергетику социальную в более конструктивное русло. Но работать с этим никто в России не умеет.
Кому был выгоден теракт в России? Не стоят ли за ним некие группы влияния, оспаривающие федеральную власть? Не вписывается ли теракт в контекст предстоящих президентских выборов? Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин считает невозможным использовать взрыв Домодедова в качестве инструмента политической борьбы на предстоящих выборах 2012 года.
Я напомню, что до выборов президента, даже парламента, еще практически год. С одной стороны, события эти отстоят довольно далеко. Что касается теракта, то едва ли этот фактор можно будет использовать на президентских выборах, потому что примеров подобного использования просто нет. Выборы выигрываются или проигрываются по другим причинам.
Эксперт Руслан Курбанов настаивает, вне зависимости от целей, которые ставили перед собой организаторы взрывов Домодедова, это прежде всего теракт против президента Дмитрия Медведева, удар по его стратегии развития государства.
Это удар по его стратегии социально-экономической модернизации Кавказа. Понятно, что эта стратегия не работает. Кавказцы не покупаются на туристические объекты, не покупаются на шопинг, а все деньги, которые приходят на Кавказ, разворовываются местными чиновниками, расширяют коррупционную базу и в итоге через отжимание бизнесменов попадают в карманы тех же самых террористов. Это удар по модернизационной стратегии Медведева. Пока он увлекался Сколково, у него тут русская молодежь восстала против Кавказа и Кремля на Манежке, у него подрывается метро, у него подрываются аэропорты. Это удар по его дружбе с арабским миром, потому что взрывы четко показывают, что если он будет дружить с арабским миром, то все эти арабские проблемы с легкостью у него окажутся на Кавказе и в самой Москве. И это удар по его международной стратегии привлечения инвестиций. Как он будет привлекать инвестиции в страну, в столице которой через каждые 2 месяца подрываются стратегические объекты и фактически происходят неонацистские восстания.
На 3-е сутки след преступников найден, и этот след ведет на Кавказ. Новость, которую меньше всего хотели услышать кавказцы, в особенности те, кто проживает в Москве. Кавказское экспертное сообщество сходится во мнении, что после теракта в Домодедово следует ожидать усиления роли силовиков на Кавказе. С предположениями о том, что силовикам на Кавказе будут даны дополнительные полномочия, не согласны источники из администрации Северо-Кавказского федерального округа, с которыми удалось побеседовать спустя 2 суток после теракта. По их словам, полпред Александр Хлопонин против ужесточения режима на Кавказе. Теракты, увы, происходят по всему миру. Это не повод, чтобы отказываться от избранной стратегии по модернизации Кавказа, сообщил источник в полпредстве.
Это был наш корреспондент в Черкесске Мурат Гукимухов. Политолог Сергей Маркедонов, работающий в настоящее время в Вашингтоне, считает, что Соединенные Штаты Америки опасаются сегодня не силы России, а ее слабости.
24 января 2011 года атаке подвергся крупнейший транспортный узел страны. Добавим к этому, что на этот раз теракт прошел не просто в московском регионе. Он случился в международной секции аэропорта, а его жертвами стали граждане иностранных государств. Это новое слово в российской террористической практике. Особую остроту моменту придает то, что в 2014 году Россия собирается принимать зимние Олимпийские игры в Сочи, а еще через 4 года она станет хозяйкой чемпионата мира по футболу. Январский теракт стал свидетельством того, что Россия небезопасна для зарубежных гостей. Находясь в Вашингтоне и имея возможность непосредственно наблюдать за отражением этой темы в американских печатных электронных СМИ, могу зафиксировать следующий тезис. Именно этот вопрос, а не перспективы сохранения Северного Кавказа в составе России или его отделения, стал центральным сюжетом дискуссий и споров о последствиях домодедовской террористической атаки. Между тем, в этих спорах все четче звучит такой страх Запада, как боязнь не сильной, а слабой России, не контролирующей части собственной страны. Таким образом, одним из главных последствий акции стало повышение геополитической капитализации северокавказского подполья, которое, не имея возможности оказывать давление на российское общественное мнение, пытается зайти с другого бока, отправить тревожные сигналы на Запад, где весьма чувствительны к человеческим потерям. Требования к России хотя бы соответствовать задачам и обещаниям, заявленным ее руководством, то есть эффективно минимизировать террористический вызов, могут нарастать, особенно в преддверии 2014 года. Любой теракт, а тем более масштабный и знаковый, всегда заставляет государственную власть, противостоящую террористам, давать свои интерпретации. Но на этот раз представители правящего тандема не были столь безапелляционны и парадно оптимистичны. Более того, ими были допущены интересные оговорки. Так, российский премьер Владимир Путин заявил, что не следует напрямую увязывать проблему Чечни с терактом в Домодедово. Понятное дело, говоря об этом, премьер решал в первую очередь пропагандистские задачи. Для него Чечня стала своеобразным политическим коньком, с помощью которого он заработал славу стабилизатора России. Но сам не ведая того, Путин дал правильную оценку. Сегодняшние теракты ведутся не с целью создания отдельного национального государства чеченцев. В настоящее время у северокавказских подпольщиков иные приоритеты и задачи. Этнический национализм отодвинут на задний план. Но легче ли от того, что теперь не только Чечня, но и вчерашняя спящая красавица Северного Кавказа Кабардино-Балкария стала кровоточащей раной страны? И разве нет в том просчетов российской национальной и государственно-религиозной политики? И разве не растущая коррупция способствует тому, что население начинает терпимо относиться даже к носителям человеконенавистнической идеологии, которая готова объявить врагом ислама даже мусульманина? Дмитрий Медведев связал атаку в Домодедово с саммитом в Давосе. Мол, где целью террористов было помешать России достойно выступить на международном форуме. Конечно, в такой оценке невооруженным глазом видно стремление Кремля продвигать бренд, встающий с колен страны. Но подтекст в оценке Медведева также верный. Теракт в крупнейшем столичном аэропорту слишком сильно высветил международные аспекты, которые раньше были в спящем состоянии. Жаль только, что в качестве арсенала для противодействия чуме 21 века нам снова рекомендованы меры по усилению контроля, укреплению бдительности и наказанию стрелочников из транспортной милиции. При этом, если судить по высоким совещаниям, руководство страны подходит к террористическим атакам как к природной стихии. По поручению президента мэр Москвы мчится в аэропорт, а глава Минздрава посещает больницы. При этом руководители правоохранительных структур и спецслужб оказываются, как супруга Цезаря, вне подозрений. Внятного идеологического ответа, да что там, внятной идентификации противника мы до сих пор не имеем. Снова звучат старые песни о бандитах и бандподполье. Неясно только, до каких пор страна будет вести бои с тенью.
Это был политолог Сергей Маркедонов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Любой теракт в России моментально ставит вопрос о том, насколько прочно ее государственное устройство. И на сей раз на различных форумах в блогосфере вновь зазвучали голоса тех, кто предрекает стране немедленный и скорый распад. Глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров в своем блоге в живом журнале написал, что ресурс устойчивости государственной системы России ограничен. Но лишь сочетание нескольких факторов может привести к развалу страны. С Вадимом Сидоровым беседует мой коллега Андрей Бабицкий.
Вадим, в своем блоге вы пишете о том, что качели продолжают раскачиваться. Скажите, куда могут улететь качели?
История показывает, что ресурс устойчивости российского государства, как можно прийти к этому выводу, анализируя 1905 и аналогичные события, он достаточно серьезен для того, чтобы выдержать давление исключительно внутреннего характера. Поэтому я думаю, что в принципе ресурс устойчивости есть. То есть я не согласен здесь с теми комментаторами, которые ставят очень сжатые сроки этого года, следующего года. Но в то же самое время есть такой серьезный фактор, вмешательство которого обычно этот ресурс устойчивости устраняет и ускоряет значительно события. И этот фактор вовлечения страны в водоворот какой-то очень серьезной внешнеполитической нестабильности. Как правило, это война, называя вещи своими именами. То есть, даже проводя аналогии с началом 20 века, слабое, достаточно внутренне кризисное и неустойчивое царское правительство, оно выдержало серьезную революцию 1905 года, огромную волну террора, с которой нельзя сопоставить то, что имеется сейчас и близко. И ситуация была стабилизирована, но страну накрыло потом волной Первой мировой войны 1914 года. И, собственно, когда Россия в нее вляпалась, так грубо говоря, революция 1917 года, точнее, Октябрьский переворот, он был следствием февральского демонтажа, был предопределен. У меня такое видение, что исторически Россия очень сильно за 20 век измельчала по причине понесенных потерь, трансформации. И сейчас страна представляет собой крайне маргинальную периферию западной цивилизации, несопоставимую с тем, что было раньше. Поэтому для такого потрясения мировой войны не обязательно. То есть достаточно будет, если страна вяжется в какой-то серьезный региональный конфликт. И в данном случае я считаю, что наиболее вероятный сценарий – это дестабилизация в Средней Азии. Сама эта дестабилизация может быть отголоском мирового эффекта домино, потому что мало есть сомнений в том, что в случае ухода американцев, а его прогнозируют многие, их заменят россияне. И в этом случае, я думаю, уже переходя к вопросу, куда могут улететь качели, помимо, собственно говоря, серьезной нагрузки на систему моральных, экономических, военных каких-то возможных потерь, это просто может сопровождаться новой волной эмиграции беженцев, трудовых мигрантов из Средней Азии в Россию, на фоне которой нынешние мигрантские потоки, которые уже перегревают ситуацию внутри России, они покажутся цветочками. И вот этого удара, то есть сочетание внешнеполитического давления и порождаемых им внутриполитических последствий, это достаточно слабенькая система, она уже может не выдержать. Основной, наиболее вероятный сценарий дестабилизации, слома, как показали события на Манежной площади, и некоторые комментаторы высказывают такое видение, я в принципе с ним согласен, что если революция 905 года показали, что ведущей темой революции 17 года будет классовый вопрос, то сейчас те события, свидетелями которых мы являемся, они показывают, что основной темой революции или демонтажа следующего может и, скорее всего, станет национальный вопрос. Это наиболее, я считаю, существенный риск, но, подчеркну еще раз, более реальным этот сценарий становится под воздействием существенного какого-то внешнеполитического толчка, развязывания некой ситуации, участником которой окажется Россия.
Глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров о перспективах распада России. А главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, который вел беседу с Вадимом Сидоровым, продолжает тему, размышляя о причинно-следственных корнях сегодняшнего терроризма.
Гибель людей – это всегда неожиданный удар, от которого темнеет в глазах и перехватывает дыхание. Однако нынешний теракт можно назвать непредсказуемым только по одному признаку – месту его проведения. Террористы, которые ведут уже много лет войну на Северном Кавказе, не подписывали мирных договоров с российскими властями, не давали обещания прекратить нападения на гражданских лиц и гражданские объекты. Поэтому после каждого взрыва в Москве или когда он становится событием общероссийского масштаба, или на Кавказе, там подобные происшествия воспринимаются как привычная рутина, логичен только один вопрос – когда и где произойдет следующий? Практика жизни в стране, в которой уже много лет подряд идет война, предполагает понимание причин этой войны и умение гасить очаги террора отнюдь не только с помощью физической ликвидации его сторонников. Необходимо в первую очередь понять, почему многим из рядовых бойцов террористического подполья несправедливость мироустройства кажется настолько вопиющей, что они готовы, презрев Божие и человеческие законы, приносить себя в жертву и убивать других. Силовые методы в борьбе с терроризмом были и будут использоваться по необходимости. Российская проблема, однако, заключается в том, что насилие не нейтрально, поскольку и государство, и отдельные люди применяли его, не сообразуясь с нравственными и юридическими нормами, а так, как считали нужным и там, где хотели. В результате произвол силовых структур, их безнаказанность, презрение к закону и чужой жизни – это прямая причина сегодняшнего кавказского террора, хотя и не единственная. Когда-то развязанная война возвращается к ее родителям в столь же бесчеловечных формах, в которых она пришла на Кавказ. Следовало бы шаг за шагом исправлять сделанные ошибки, пытаться завоевывать симпатии тех людей, которые сочувствуют террористам, а не их жертвам, просто потому что им противно лицемерие государства, оплакивающего одних своих граждан и закрывающего глаза на гибель других. Стоило бы заняться поиском понятных слов и истин, чтобы остановить тех, кто так ненавидит устоявшийся порядок жизни воровством, сдаимство, всевластие чиновников и бандитов в милицейской форме, что вот-вот отправится убивать или взрывать себя во имя торжества лучшего мира. Пусть этот мир иллюзия и ложь. Но в него верят, и в первую очередь потому, что альтернативы окружающей грязи и мерзости никто, кроме воинов Аллаха, предложить не торопится. Необходимо, стоило, следовало бы. Эти слова можно повторять бесконечно, но адресат их все равно не ясен.
Это был комментарий Андрея Бабицкого.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Боджоришвили. В Тбилиси 22 часа 29 минут, в Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И слушайте во второй части нашей программы. Депортация северокавказцев из Европы продолжается.
В числе высланных оказались и разделенные семьи. По каким-то причинам не оказывалось, например, дома мужа, собирали жену, детей малолетних.
Как восстанавливают сельское хозяйство в Чечне?
За каждым столоначальником закрепят корову. Он будет о ней заботиться, баловать яблоками и комбикормом.
А сейчас время краткой сводки новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Один из лидеров египетской оппозиции Мохаммед Аль-Барадей вечером в воскресенье прибыл на площадь в центре Каира, на которой собрались десятки тысяч людей, требующих отставки президента страны Хосни Мубарака. Он призвал президента покинуть страну, чтобы дать возможность формировать переходное правительство. Ранее одна из ведущих оппозиционных сил, исламистское движение «Братья-мусульмане», заявила, что Аль-Барадей может стать представителем оппозиции на возможных переговорах с властями. Волнения в Каире и других городах Египта продолжаются шестой день. Люди, требующие отставки Мубарака, остаются на улицах, несмотря на комендантский час. Сообщается о новых столкновениях с силами правопорядка, случаях мародерства и стрельбы на улицах. Число погибших с начала волнений, по данным СМИ, достигло 150. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня призвала к свободным выборам в Египте, отметив, что необходимо не допустить вакуума власти. Посольство США начало эвакуацию американских граждан из Египта, заявляя, что все они как можно скорее должны покинуть страну, где шестой день продолжаются массовые волнения. Турция также направила в Египет два пассажирских самолета, чтобы вывести своих граждан. Ситуация на египетских курортах, где находится большинство российских граждан, пока остается спокойной. В связи со сложной ситуацией в Египте целью оказания помощи нуждающимся в этом граждан Грузии в МИД Грузии заработала горячая линия. Вместе с тем МИД Грузии вновь призвал граждан Грузии воздержаться от поездок в Египет, исходя из интересов их безопасности. А тем лицам, которые уже находятся на территории Египта, настоятельно советуют воздержаться от появления в местах массового скопления людей, фото- и видеосъемок выступлений и иметь постоянную связь с посольством Грузии в Каире. По данным МИД Грузии, после восстановления телефонной связи горячая линия заработает и в Каире. Лидер исламистского движения «Возрождение» Рашид Гануши вернулся в Тунис после 22 лет, проведенных в эмиграции. В аэропорту его встречали тысячи сторонников. Гануши покинул Тунис после прихода к власти президента Бен Али. Деятельность возглавляемого им движения была запрещена. Его возвращение в страну спустя две недели после свержения Бен Али в результате народных волнений стало одним из символов произошедших в Тунисе кардинальных перемен. Новое правительство страны пообещало разрешить деятельность ранее запрещенных партий, отменить цензуру и провести свободные выборы. В Германии в железнодорожной катастрофе на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 ранены. Сообщается, что в субботу вечером в восточной земле Саксония-Анхальт товарный поезд столкнулся с пассажирским. С рельсов сошли несколько вагонов пассажирского состава, ведутся спасательные работы. Пассажирский поезд следовал из Магдебурга в Хальберштадт. Причина столкновения выясняется. В понедельник более полумиллиона московских школьников останутся дома из-за объявленного в связи с эпидемией гриппа карантина.
Спасибо. Краткую сводку новостей подготовила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Европейские страны выдают России чеченских беженцев по ее запросам, часто не вникая в обстоятельства дела и не проверяя, насколько выдвинутые обвинения подкреплены необходимыми доказательствами. Об одном таком случае рассказывает руководитель Ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
На прошлой неделе в Словакии задержали жителя Ингушетии Аслана Индиева. Задержали по запросу российского МВД, которое объявило Индиева в международный розыск. Яндиева подозревают в причастности к взрывам в залах игровых автоматов, которые произошли в разных концах Владикавказа 2 февраля 2006 года. Тогда погибло 3 человека и более 20 человек получили ранения. В июле 2006 года сотрудниками правоохранительных органов Северной Осетии были задержаны 3 жителя поселка Корца, это пригород Владикавказа. Среди них знакомые Аслана Яндиева. Задержанных допрашивали в Осетинском управлении по борьбе с организованной преступностью. В ходе допроса к ним, по свидетельствам их родных и адвокатов, применяли пытки. Многочисленные жалобы на неправомерные действия сотрудников милиции направлялись в прокуратуру. Эти жалобы стали поводом для проверки, которую проводила прокуратура города Владикавказа. По результатам в октябре 2006 года возбуждается уголовное дело. Следователям были предоставлены многочисленные медицинские документы и иные доказательства фактов применения пыток и нанесения побоев. Но уголовное дело вскоре было прекращено. Вина сотрудников милиции доказана не была. А вот уголовное дело в отношении задержанных жителей Корца передается для дальнейшего рассмотрения в Верховный суд Осетии. В декабре 2007 года суд выносит обвинительный вердикт, основываясь только на показаниях подсудимых, выбитых у них под пытками. Никаких других доказательств и свидетельств вины подсудимых в суде представлено не было. Показания свидетелей защиты, доказывающих непричастность подсудимых к вменяемым им преступлениям, также были проигнорированы. Там же в суде обвиняемые заявили, что отказываются от показаний, выбитых у них под пытками. В бумагах, которые им подсовывали на подпись в ходе допросов, значилось и имя Аслана Яндиева. В доме его родителей и родственников были проведены обыски. Опасаясь, что его могут задержать и обвинить по сфабрикованным доказательствам, Яндиев эмигрирует из России. С 2008 года он безуспешно пытается получить убежище в Европе. А его знакомые, осужденные на большие сроки лишения свободы, пишут жалобы в Европейский суд по правам человека. Что ждет Аслана Яндиева в случае, если он будет выдан российскому правосудию? Очевидно то же, что и 3 его товарищей. Суд в Осетии и длительное лишение свободы. В перспективе надежды на решение Европейского суда по правам человека, которое, впрочем, может послужить только материальным или моральным утешением. Мало кого в нынешней России волнуют такие мелочи, как пытки в ходе допросов, недопуск адвокатов, подтасовки фактов и другое. Сегодня в России серьезная террористическая угроза, и в борьбе с террористами любые средства оправдываются целью. Таким образом, с терроризмом безуспешно борются уже более 10 лет. Террористов и их пособников убивают, сажают на большие сроки и создают невыносимые условия в тюрьмах, а террористов меньше не становится. И еще несколько слов об эффективности работы сотрудников силовых структур. В октябре 2009 года в Грозном сотрудница датского совета по беженцам Зарема Гайсанова была увезена неизвестными сотрудниками МВД ПЧР из собственного дома в ходе проведения ими спецоперации. Ее мать сегодня живет в Ингушетии. Более года она безуспешно пытается установить местонахождение своей дочери. Она обращалась за помощью к российским властям и в Европейский суд по правам человека. Судьбой Заремы интересовались известные международные правозащитные организации и представители Совета Европы. Было возбуждено уголовное дело. Но все это не дало никакого результата. Как и в недавнем деле похищения жительницы Ингушетии Залины Елхароевой, нет никакой положительной информации. Прошло более месяца с момента, когда неизвестные вооруженные люди на глазах у свидетелей увезли Залину с собой, а выяснить ее местонахождение так и не удалось. Уголовное дело по факту похищения Елхароевой пока только обещают возбудить.
Это был руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акеев. А другой сотрудник «Мемориала» Усам Байсаев сейчас работает в Осло. На этой неделе Норвегия начала массовую высылку беженцев с Северного Кавказа. По словам Усама Байсаева, при депортации допускаются грубейшие нарушения прав человека.
В начале этой недели из Норвегии депортирована большая группа чеченских беженцев. Такое массовое выселение состоялось здесь впервые. И это вызывает обеспокоенность тех людей, которые здесь сегодня проживают. Число депортированных составляет около 50-60 человек. Точно пока никто этого не знает, потому что людей собирали по разным коммунам, в разных частях страны, собирали по стандартной схеме. На рассвете врывались полицейские, давали некоторое время на то, чтобы собрали вещи, а потом перевезли под Осло, пересылочную тюрьму. В числе высланных оказались и разделенные семьи. По каким-то причинам не оказывалось, например, дома мужа, собирали жену, детей малолетних и выслали их, что в принципе, уже, как мне кажется, есть серьезное нарушение. О том, что массовая депортация беженцев может состояться, в Норвегии говорили давно. В прошлом году с нами встречалась в Норвежском Хельсинском комитете атташе норвежского посольства в Москве по миграции. Она уже тогда говорила, что давно принято решение о массовой депортации людей, которые получили 2 и больше негативов, и что власти не идут на это пока только лишь из-за того, что они хотят шума в прессе. Большинство выслушных
высланных, скорее всего, это люди, которые сами согласились уехать добровольно. Это люди, которые, как здесь говорят, сказали стоп рассмотрению их дела в миграционных службах. Но зачем они это сказали, это отдельный разговор. Дело в том, что практика властей Норвегии, она в достаточной степени в этом отношении цинична. И с самого начала человеку, который приехал сюда и говорит о преследовании, об убийстве родственников, нет ни одного человека, который сразу же автоматически не получил бы первого негатива. После этого он только имеет право привлекать адвокатов для рассмотрения дела. Получение второго негатива уже как бы является сигналом для норвежских властей, чтобы он был выслан. То, как проводится интервью, то, как выслушивают этих людей, как человек, работавший в правозащитной организации, я бы квалифицировал как жестокое обращение. Потому что человек запросто могут сказать, допустим, он жалуется на то, что убили его брата и преследуют его. Тебя же не убили. Другими словами, политика миграционных властей направлена на то, чтобы вообще в Норвегии не принимать больше беженцев с Северного Кавказа. Я приведу вот такие цифры. В 2008 году миграционные власти Норвегии обработали 1186 заявлений от жителей Чечни и Северного Кавказа. Из них 108 разрешили остаться из гуманитарных соображений, 16 предоставили убежище, а 13 получили защиту на общих основаниях. То есть 137 положительных ответов на 1186 заявлений. Это 11% от всех обратившихся. С тех пор процент, получивших убежище в Норвегии, сокращался, причем значительно. В 2009 году 7%, в минувшем всего 5%. В этом году, как я уже сказал, началась массовая впервые депортация чеченских беженцев и беженцев Северного Кавказа. В то же время процент получающих убежище в Норвегии беженцев из других регионов планеты, из Сомали, из Афганистана, Ирака, значительно выше. Поэтому можно говорить, что здесь проводится, я бы не сказал по расовому или национальному признаку, все-таки с Северного Кавказа приезжает большое количество людей разных национальностей, но можно говорить о существовании какой-то региональной дискриминации. Мне представляется, что есть некое политическое решение о том, чтобы не предоставлять убежище или предоставлять в ограниченных количестве убежище людям, которые приехали именно с Северного Кавказа.
Это был сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев. Продолжаем тему. На этой неделе в Москву из Норвегии была выслана и семья 25-летней беженки из России, писательницы Мадины Саламовой, которая пишет под псевдонимом Мари Амели. В тот день, когда Мари Амели депортировали, директор грузинской службы радио «Свобода» Давид Какабадзе связался с ее подругой Кристин Ведал Стеркерсон, сотрудницей Института социальных исследований в Тронхайме, которая осуждает действия властей Норвегии.
Вы думаете, что норвежские власти были неправы, депортировав ее? Но они утверждают, что не могли решить это дело в индивидуальном порядке только потому, что оно приобрело широкую огласку благодаря средствам массовой информации и писательским способностям Марии. Не думаете ли вы, что эти заявления в какой-то степени обоснованы?
Во-первых, я считаю, что это слишком жесткая и не совсем правильная политика по отношению к иммигрантам. Во-вторых, норвежское правительство вводит в заблуждение СМИ, когда говорит, что по-другому дело решить нельзя. На самом деле оно обладает законными рычагами, которые могли бы оградить ее от депортации. В законах есть такие пункты, которые при желании властей позволили бы индивидуальное рассмотрение этого дела, подход к нему с чисто человеческих позиций. Однако власти выбрали другой путь. К сожалению, они следуют практике общего, а не специального или индивидуального подхода к таким делам. И в данном случае руководствовались лишь тем, что она из России, а Россия – это свободная, демократическая страна, и люди из этой страны не могут получить убежище в Норвегии.
С Кристин Ведал Стеркерсон беседовал Давид Какабадзе.
В Чечне уже давно восстанавливают сельское хозяйство, но используемые при этом технологии не всегда понятны. То ли они заимствованы из советского прошлого, то ли это ноу-хау нынешних новаторов из числа руководителей республики. На эту тему размышляет писатель Герман Садулаев.
На горе колхоз, под горой совхоз, а мне миленький задавал вопрос.
Сообщают, что Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики взяло шефство над госхозом Сержень-Юртовский моего родного Шалинского района. Ранее главой республики было принято решение в целях более активного возрождения государственных сельскохозяйственных предприятий закрепить кураторство над отдельными госхозами за министерствами и ведомствами республики. Чтобы было понятно, госхоз или государственное хозяйство – это бывший совхоз, то есть советское хозяйство. А совхоз – это почти то же самое, что колхоз. Совхозами и колхозами назывались в пору советской власти аграрные предприятия. Считалось, что в колхозе собственность коллективная, и председателя выбирают на общем собрании колхозников. А в совхозе собственность государственная, и директора назначают. На деле и колхозы, и совхозы принадлежали советскому государству, и руководителей назначали районные органы. В ЧССР колхозов не было, или почти не было, а были совхозы. После катастрофы СССР и с упразднением советской власти совхозы были преобразованы в госхозы. Насколько мне известно, во всей остальной России эта организационная форма не прижилась. Сельские предприятия были приватизированы или акционированы, совхозы и колхозы превратились в частные фермы или акционерные общества, а в Чечне так и остались госхозы. И при Ичкерии с ее Дудаевым и Жириновским, принимавшим парады в Грозном, были госхозы, и при Масхадове, и после войн, и сейчас остались. Правда, остались только тенью былой агропромышленной славы. Имущество бывших совхозов давно разграблено или уничтожено, многие сельскохозяйственные земли захвачены или застроены, количество работников уменьшилось на порядки, соответственно, снизились и хозяйственные результаты деятельности. По мнению Аенди Хусаенова, первого заместителя министра, ответственного за шефство над госхозом Сержинюртовски, аграрная республика только сейчас выходит на позиции начала 90-х годов. Напомним, что начало 90-х годов уже было временем развала и катастрофы. А если брать максимальные показатели сельскохозяйственного производства в республике, то придется обратиться к более ранним периодам. Эти позиции пока представляются просто недостижимыми. Даже и посредством такого инновационного решения, как шефство министерств и ведомств над госхозами. Как всегда, очень интересно, каким именно образом будет осуществляться шефство. Будут ли чиновники и члены их семей, как научные работники и студенты в старые добрые времена, выезжать на поля, чтобы помочь селянам в уборке урожая? Или шефство будет заключаться только в умелом менеджменте, то есть содействии руководству госхоза ценными руководящими указаниями? Может, министерство применит административные рычаги? Например, отправить на сельхозработы зарегистрированных безработных? Или это будут инвестиции? Ведь замминистра говорит о вложенных рублях. Если инвестиции, то откуда они? Министерство, как орган власти и управления, является бюджетной организацией и собственными капиталами не обладает. Не должно обладать. Может, это личные вклады чиновников? 10% оклада на помощь подшефному хозяйству. Или не оклада, а чего? Ну, или, например, за каждым столоначальником закрепят корову. Он будет о ней заботиться, баловать яблоками и комбикормом, повяжет на шею именную ленточку. Жить станет легче и веселее. По крайней мере, корова.
Это был писатель Герман Садулаев. Ингушские власти решили прибегнуть к новому способу влияния на соплеменников, проживающих за пределами республики. Видеосюжеты о плохих и хороших ингушах должны, по мнению главы республики, внимательно рассматриваться большим парткомом старейшин и другими младшими по званию парткомами. О великой силе киноискусства из Гамбурга журналист Магомед Дариев.
Много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал.
Неожиданно попалось на глаза сообщение о новой, не побоюсь ее так назвать, инициативе ингушских властей. И к нам пришла, наконец, цивилизация. Нет, пока еще не видена она технологий, но и они, думаю, не за горами. К нам в гости постучался его величество кинематограф. Причем не в каком-нибудь затрапезном, устаревшем формате, а в самом, что ни на есть, новаторском. У нас не будут снимать дурацких сериалов со всякими напомаженными охами и ахами. Не станут морочить голову зрителям историями про честных и благородных ментов. Пройдут мимо такого выигрышного жанра, как историческое повествование о красотах Кавказа и его славных богатырях. Мудрая власть решила совместить полезное с приятным, дать своего рода срез времени, представив на суд зрителя портрет современника и вложив в начинание великий воспитательный смысл. Ингушские Эйзенштейны и Дзиги Вертовы по зову властей разъедутся по всем уголкам необъятной России, чтобы запечатлеть земляков и тех, кто славит нашу маленькую родину, и тех, кто ее позорит, чтобы хорошими восхищались, а плохих, как это водится, осуждали». Юнусбек Кевкуров, не таясь, рассказал соотечественникам, как будет работать самое великое из искусств во благо Ингушетии. Цитирую, «Два парня были давно отчислены из института, а их родители не знали об этом. Бывшие студенты оставались в столице и занимались грабежами. Только когда попались, тайное стало явью. Мой представитель побывал в следственном изоляторе, где содержались молодые люди, отснял видеоматериал, который был показан общественности и родственникам парней». Конец цитаты. Надо полагать, после такого удара обеспокоенные родители вернули отпрысков на путь истины. Но размах замысла не ограничен сюжетами про учащуюся молодежь или про каких-нибудь рабочих и крестьян. Вездесущая камера проникнет за тюремные стены и покажет осужденных боевиков-ваххабитов. Но все же что-то в этой новации мне кажется недодуманным. Да, стыдить заблудших и отмечать заслуженных – дело очень правильное. Но, может, с важнейшим из искусств несколько поторопились? Возьмем, к примеру, процитированную историю про отчисленных парней. Допустим, родители не знали. Что изменится от того, что они узнали? Сами пойдут доучиваться за своих нерадивых отроков? Или те вернутся на студенческую скамью? Последнее кажется более предпочтительным. Но, увы, никто не может знать, располагают ли означенные родители необходимым для столь душеспасительного дела объемом денежных знаков. Или возьмем тех же боевиков, чьи свирепые лица смогут лицезреть отныне их более мирные соплеменники. В большинстве своем они выбрали лес сознательно. Раскаяние среди воинов Аллаха совсем не в моде. Могут, конечно, снять какого-нибудь несчастного салафита, который под пытками признается, что он посланник самого дьявола, но вряд ли это будет убедительно. А те, кого примутся расхваливать, дескать, вот оно, морально-нравственный пример для ингушского общества. Они, думаете, возликуют? Тоже сомневаюсь. Традиционное ингушское общество не любит публичности. Горец должен скрывать от окружающих свои горести и сдержанно реагировать на радость. Символом закрытости можно назвать ингушские заборы и ворота. Их высота и массивность ограничены лишь финансовыми возможностями хозяина, а отнюдь не его желанием. Будь его воля, он поместил бы свое жилище под непроницаемый купол. Даже самый неимущий ингуш сочтет себя опозоренным, если его забор окажется ниже 2.5 метров. Когда-то ограда не только метила частную собственность, но и выполняла оборонительную функцию. Сегодня она стала знаком, указывающим на социальный статус владельца дома, его обеспеченность. Но основная роль забора с древнейших времен остается неизменной. Он является хранителем семейных тайн, делает горе и радость тех, кто живет за его стенами, недоступными для постороннего и любопытного глаза. Власть решила вторгнуться в жизнь своих граждан, успешных и не очень, ленивых, трудолюбивых, честных и лживых. При этом свою чиновничью жизнь она открывать не торопится. При обсуждении этой новости в форумах многие задавались вопросом, а не лучше ли снимать ролики о чиновниках, поменявших в одночасье старенький москвич на Мерседес. Вот это была бы потеха.
Это был Магомед Тариев. Продолжаем программу. На уходящей неделе в Сухуми партия «Единая Абхазия» отметила свой 2-летний юбилей. На праздничном съезде руководство правящей партии подводило итоги и рапортовало об успехах, что вызвало весьма ироничные отзывы в абхазском обществе. Тему продолжит Виталий Шария.
В Сухуми с участием видных деятелей исполнительной власти прошло расширенное заседание Политсовета «Единой Абхазии», посвященное 2-летию создания этой политической партии, которая является правящей в стране. Естественно, оно широко освещалось на государственном телевидении. По словам председателя партии Даура Тарба, РПА «Единая Абхазия» сегодня ведущая политическая сила страны. Планомерно проводится работа по вступлению в ряды партии наиболее активных и уважаемых в обществе граждан. Особенно качественно эта работа проводится в Гагрском и Ачимчирском районных отделениях партии. Членами Единой Абхазии являются 21 388 человек. Конец цитаты. Нетрудно догадаться, что такая скрупулезная точность призвана рассеять сомнения скептиков в достоверности цифры. Но меня это весьма внушительная для маленькой Абхазии численность особенно и не удивляет. И тем не менее иронических комментариев в обществе данная цифра не избежала. В том смысле, что не перебор ли это? Надо сказать, что о примерно такой же цифре Даур Тарба отрапортовал еще перед прошлыми президентскими выборами декабря 2009-го. И тогда же сразу пошли ее сравнения с КПСС. Действительно, в КПСС к концу 80-х состояло почти 20 миллионов человек. Но даже с учетом того, что в СССР была однопартийная система, они составляли лишь около 10% взрослого населения страны. В Абхазии на прошлых президентских выборах было зарегистрировано чуть менее 140 тысяч избирателей. Иными словами, в Единой Абхазии состоит более 15% взрослого населения республики. В полтора раза больше на душу населения, чем коммунистов в стране Советов. И так же, как когда-то лидером КПСС, лидером Единой Абхазии, приходится время от времени говорить о проблеме рыбок-прилипал, вступающих в партию исключительно в своих корыстных целях. Но правила командной игры во внутриполитической жизни, актуальность заботы о численном перевесе делают их нахождение в партии достаточно беспроблемным. Единая Абхазия была преобразована в партию на съезде в январе 2009-го, в преддверии президентских выборов, а до этого почти 5 лет существовала в качестве общественно-политического движения, причем почти весь первый год в качестве оппозиционного ОПД. Но основавшая ее инициативная группа политических тяжеловесов уже своим выбором названия «Единая Россия» в Российской Федерации к тому времени безраздельно ассоциировалась с понятием «партия власти», решила недвусмысленно продемонстрировать свои амбиции. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Цхинвале прошел вечер памяти, посвященный событиям 20-летней давности. В нем принимали участие ветераны конфликта начала 90-х годов, рассказывает Зарина Санакоева.
Идея организации встречи возникла у членов Народной партии Южной Осетии. И сами участники, которые в те годы обороняли город, отмечают, что в таком широком составе защитники Отечества собрались впервые. Рассказывает председатель Народной партии Казимир Плиев.
И многие сегодня участники говорят, все вместе вот, столько времени не встречались. Почему-то у нас всегда так получается, сплачивает нас война. А сегодня надо было просто посмотреть, как многим было приятно, что встретились все вместе.
К назначенному часу приглашенные стали собираться у одного из цхинвальских кафе, где было решено провести встречу. Заходить никто не торопился. Тут и там были слышны приветственные возгласы. Видно, и в самом деле многие не виделись уже давно. Некоторые, приветствуя, шутили. Уже не думали, что боевой товарищ еще жив. Первая просьба, с которой организаторы встречи обратились к собравшимся, предоставить дополнительные сведения о бойцах той войны. Тогда, в 91-м, общей координации не было. Оборона организовывалась стихийно, потому-то и существуют такие пробелы, пояснили ведущие. Спикер парламента Южной Осетии Станислав Кочев, тем не менее, говорит, что все структуры старались тогда работать слаженно и добросовестно. Он вспоминает, что даже в те январские дни по утрам дворники убирали улицы. Никто и не думал покидать город. В те годы Станислав Кочев возглавил ряды бойцов информационного фронта и стал председателем нового комитета информации и печати.
Мы думали, что хуже не может быть, но откуда нам было знать, что еще грядет август 2008 года. Но он такой эгоист, человек, что думает, что умирать может кто угодно, только не он и не его близкие. Гореть может чей угодно дом, только не его. Агрессия может чью угодно сторону, только не его сторону. Но это, к сожалению, случилось с нами.
К концу встречи собравшихся попросили дополнить или исправить списки отрядов, которые обороняли город в те годы. Отряды носили необычные названия. Возникая стихийно, они назывались по району города или по имени человека, кто их собрал. Был, например, отряд Парпата, отряд Григочева, отряд школа номер 5, левобережный отряд. Вадим Габараев был в отряде Парпата. «Войну забыть можно, — говорит он, — но вот своих героев молодежь должна знать. На них, по его мнению, следует равняться сегодняшней молодежи.
В то время вот такое было время, что нас все бросили. Ельциневская и Горбачевская Россия нас кинула тогда. Тогда они старались, чтобы нас сунуть обратно, значит, в Грузию. И все были против нас, и грузины, и все-все. И понимаете, вот эти ребята, они вот выстояли. Они выстояли без оружия, без ничего. Самое главное, я хочу сказать, что они духом не пали.
После встречи участники расходились не сразу. Многие приехали издалека и знали, что смогут увидеться в таком составе еще не скоро. А потому и продолжить встречу в неформальной обстановке за бокалом вина не посчитали грехом. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Это был последний материал нашей воскресной информационно-аналитической программы «Весь Кавказ». Вы слушали ее на волнах радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. У микрофона работала Кэти Боджоришвили. До завтра. Всего вам доброго.